那时候也是给咱们上了。刚长不一样。我是机会，我是也说，我是我看见了这个里面，我是你的，我в те времена вакуум, например, был наполнен эфиром. Была еще такая таинственная субстанция флогистон. Не помню, что делала таинственная субстанция флогистон, но она тоже пронизывала Вселенную. Вот. И, то есть, идея всяческих энергий, она, в общем, была близка человечеству. Поэтому Фрейд тоже постулировал наличие жизненной энергии, которую он назвал словом «вида». Вот. И далее он рассказывал о том, что это либидо, оно по мере развития ребенка фиксируется в разных эрогенных зонах. К эрогенным зонам он относил рот, анус, гениталии. Вот. И вот в течение развития ребенка эта таинственная энергия либидо, она фиксируется в разных эрогенных зонах, и ребенок получает удовлетворение от раздражения этих эрогенных зон путем сосания, каканья или наоборот удержания какашек. И в зависимости от того, на каком этапе развития ребенка с ребенком неправильно обращались, у него образуется какая-то фиксация. И дальнейшее развитие делается таким вот не совсем правильным. И мы обнаруживаем характер оральный, зависимый, анальный, упрямый или фаллический, то есть такой вот истерический характер. И, в общем, это все было, конечно, революционно, все это было хорошо, но, в общем, были люди, которые предполагали, что кроме этого бывает что-нибудь еще. Надо сказать, что вообще объяснение, которое Фрейд привлек к наблюдаемой феноменологии, они были, конечно, очень революционными, но, на мой взгляд, несколько такими, фантастическими. Потому что, вот, например, идея формирования упрямого характера, упрямого анального, мелочного, сварливого, упрямого характера при неправильном приучении к горшку, это, конечно, прекрасная идея. Но не очень понятно, почему она так прямо, совсем прямо связана с фиксацией либидинозной энергии в районе ануса. Потому что, на мой взгляд, для того, чтобы как-то вот порушить характер ребенка, приучая его к горшку, родителям надо прикладывать специальные усилия. То есть это родители на самом деле должны быть упрямыми, мелочными, скрупулезными, скандальными и сильно фиксированными на проблемах правильного каканья. Поэтому, в общем, не очень понятно, где здесь причина, где здесь следствие, каким образом это вот для Фрейда связалось именно так. Но вообще, я так думала, что это тоже что-то не так про универсальные законы устройства человеческой психики, как лично про господина Фрейда. Я не одна так думаю, как многие думают. Ну, в общем, по мере того, как развивалась психоаналитическая теория, появились разнообразные наблюдения, которые позволили людям сконцентрироваться, психоаналитикам сконцентрироваться не так на, собственно, драйвах или инстинктах, а как на каких-то других проявлениях психической жизни. Что касается самих инстинктов, я про это рассказывала. Вот инстинкты, они расположены в ид. Энергия ид, она является тем, что движет человеческую жизнь. Гид – это вот, ну, биологические силы, которые, биологические потребности, которые заставляют человека чего-то хотеть. И их подчиняется принципу удовольствия. Я хочу все прямо сейчас, независимо от того, насколько совместимы друг с другом те желания, которые я испытываю. Постепенно формируется эго «я», которое подчинено принципу реальности и руководствуется принципом: некоторые желания могут быть исполнены сейчас, некоторые отложены, а некоторые достаточно хороши, чтобы ждать их осуществления долго. И есть еще одна инстанция суперэго, которая является хранилищем моральных норм, правил, ценностей, поведенческих установок. И во времена Фрейда основной конфликт, который он наблюдал у своих пациентов, это был конфликт между подавленными стремлениями ид и критичным и суровым суперэго, которое не позволяло реализовывать желания и потребности ид. Поэтому в его времена основной задачей при психоаналитическом лечении пациентов было смягчение слишком сурового суперэго и позволение реализовывать какие-то из устремлений ид. Шло время. И внимание психоаналитиков сместилось с инстинктов, драйвов, на те способы защит, которые используют эго для снижения тревоги. Значит, первоначально Фрейд предполагал, что тревога рождается из того, что защиты работают непродуктивно. То есть какие-то внутренние механизмы, которые препятствуют проникновению стремлений ид в сознание, они работают неэффективно, и именно это образует тревогу, которую ощущает эго. И какое-то время Фрейд решил, что все на самом деле наоборот. На самом деле тревога является частью человеческого существования, и она успешно подавляется защитами или ощущается в том случае, если защиты работают, опять же, неэффективно. То есть вот не защиты порождают тревогу, неэффективные защиты порождают тревогу, а тревога просто является частью человеческого существования, и она не ощущается в том случае, если защита эффективна. Если неэффективна, тогда она ощущается. И тогда начался следующий этап развития психоанализа, когда основное внимание было сконцентрировано на исследовании защит. Это раздел психоанализа, который называется эго-психология, поскольку считается, что вот защиты принадлежат эго. И дальше я в прошлый раз, по-моему, немножко про это рассказывала. Я рассказывала о том, что защиты делятся на примитивные и первичные, и зрелые, то есть вторичные. К примитивным защитам относятся защиты, которые разделяют внешнюю и внутреннюю реальность. К зрелым защитам относятся защиты, которые функционируют внутри и которые разделяют внутреннюю реальность, то есть отделяют внутренние структуры друг от друга.
чего там я еще вам в прошлый раз рассказывала? Я им рассказывала про примитивные защиты, про то, как они видно хорошо. Примитивные защиты довербальные, очень плохо поддаются осознаванию. Они очень мощные и работают абсолютно автоматически. Кроме того, для психотерапевта примитивные защиты тоже плохо наблюдаемы и тоже плохо осознаваемы. Я имею в виду примитивные защиты клиента и являются затопляющими. То есть вот на прошлой неделе на интервизорской группе одна из участниц докладывала случай про свою клиентку, рассказывала. Это был интересный такой случай, а самое интересное было то, как она об этом рассказывала. Вот она приняла клиентку вечером часов в 5. И дальше она думала о ней всю дорогу домой. Приехавши домой, она полезла в интернет и стала там рыться. Долго рылась, ничего особо не нарыла. Легла спать. Долго не могла заснуть, потому что все время о ней думала. С утра опять же проснулась ни свет, ни заря с мыслями о ней. Принялась дальше копаться в интернете. И, прискакавши на интервизорскую группу к 2 часам, очень возбужденная, стала о ней рассказывать. Ей уступили всякое место. Она рассказывала первой. Группа тоже очень увлеклась в это все. Очень. То есть группа оживилась. Все слушали, потом комментировали, потом высказывали предположения. Потом, когда уже давно время на этот случай кончился, все все время норовили вернуться и продолжить обсуждение этого случая. Значит, о чем на самом деле рассказывала участница группы? Она рассказывала о случае одержимости идеей. Она рассказывала о случае одержимости. Нет, это бывает. Бывают такие клиенты. Вот в моей практике было 2 случая одержимости. Причем один такой подмеченный и ничего себе, она включалась только когда она говорила о предмете одержимости, и у нее полностью срывала крышу, она переставала осознавать реальность, и, то есть она выключалась, она только об этом. А еще один случай, это была одноразовая консультация, вот он пришел одержимый идеями вечной молодости и здоровья. Я, по-моему, упоминала об этом. И это было исключительно захватывающе. И вот это тоже она рассказывала о случае одержимости. И вот, понимаете, это вот психотические механизмы, да, которые такие же вот примитивные, такие же довербальные, такие же дуалогические, как и примитивные защиты. То есть вот это то же самое состояние. Ну, такая, она же не психотическая, она в своем уме клиентка. Но вот это место, где расположена эта идея, да, оно такого вот вполне психотическое такое, оно первичное, вот первичное мышление, магическое такое, дологическое, то есть там нет никакой логики. И самое главное, что ее же логически разубеждать тоже совершенно бессмысленно, потому что вот она же знает, как это устроено, вот эта магия, она же у нее работает именно так, и вот эти образования психические, они являются необыкновенно заразными. То есть терапевт в это втягивается на раз, и более того, даже мы, которые не видели эту клиентку, втянулись в этот рассказ, в эти переживания, за здорово живешь. Прямо на раз. Поэтому для терапевта, да, каждый раз, когда вы в процессе работы с клиентом внезапно понимаете, что вы как-то полностью разделяете его реальность. Как-то вы очень сильно включились в его чувства. И как-то вам все понятно. И вы полны энтузиазма. Да? В этом месте надо всегда притормаживать. Говорите, мать моя, что с тобой? Чего меня чего? Потому что это, скорее всего, вы попали в зону действия какой-то примитивной защиты, и вам хорошо бы сделать шаг назад и выйти из слияния с клиентом и попытаться понять, что здесь происходит и о какой примитивной защите в данный момент идет речь. Потому что, скорее всего, вы в этот момент вы можете разделять его реальность не обязательно на его стороне. Потому что, на самом деле, если вам в полном объеме предъявляют проективную идентификацию, вот, когда вы сидите такой враг страшный, и всем про вас известно, что вы страшный враг, желаете клиенту, клиентке только худого и ничего более, и более того, вообще, вы уже испытываете злобищу немеренную в этом месте, и острое желание удавить клиента прямо здесь, чтобы он не мучился, то это, скорее всего, тоже действие проективной идентификации. Это, скорее всего, оно родное. И в этом месте тоже надо говорить себе свят, что у меня нечистая сила. Это вот пытаться понять, что здесь происходит, во что именно вас втягивают и что вам с этим делать дальше. Хотя надо сказать, что высококачественные вторичные высшие защиты, они на самом деле тоже ничуть не хуже в повседневной работе. Потому что вот тут на днях я наблюдала работу терапевта с клиентом. Клиент, будучи человеком, прошедшим полпути гештальта, он все про себя знает. И рассказывает терапевту о себе много, подробно. А я, значит, наблюдаю группу, которая сидит вокруг. Группа чешется, тоскует, ложится спать. Причем двое просто заснули реально. Просто вот полегли на поле боя и поснули. Остальные погрузились в телефон. Одна пошла поговорить по телефону на балконе. Остальные чешутся, страдают, мучаются. Потом погрузились в транс. Работа закончилась. Спрашиваю группу: ваши чувства, пожалуйста. Группа предъявляет слабое сочувствие клиенту. Большое количество раздражения на терапевта. Одна участница группы рассказывает о нестерпимой тошноте, которая вот у нее по сей час вот тут вот стоит. И прямо деть ее некуда. Вот. И я же начинаю у нее спрашивать, поскольку это какое-то наиболее яркое переживание в группе, я именно у нее начинаю спрашивать, не могла бы она как-то привязать эту тошноту к чему-нибудь. Она говорит: не знаю. Я спрашиваю: ну так, в общем, вот основное переживание, которое было в группе, вот тут спали двое. Одна говорила по телефону на балконе. Остальные мучились, одну тошнило. Это, граждане, все было о чем? О непереносимости. Это была непереносимость. И, значит, я пытаюсь эту непереносимость как-то привязать к происходившему в сессии. Что было непереносимо для группы? Вот, между прочим, в группе сидела довольно много очень прилично обученных и хорошо работающих. Я видела, как они работают, людей. То есть там не сидят студенты первой ступени после двух сессий. Там, в общем, сидит народ постарше. И сами они работают очень неплохо. Но, опять же, сказать в данный момент никто ничего не может. Значит, вот с чем это связано. Что происходило в сессии? Я уже сказала, да? Он все про себя знает. Все про себя подробно рассказывает про то, что он про себя знает. Он интерпретирует непрерывно. Это, кажется, никакая защита. Рационализация, интеллектуализация. Да? Это высшие защиты. Но они точно так же. Если вот терапевт этого не осознает, если он почему-то это слушает как первичный текст о переживании, да, то это также неостановимо. И терапевт в это точно так же втягивается. И это точно так же является очень серьезным препятствием в работе. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что на самом деле в том случае, если мы не держим все время в голове вот этот прекрасный список и не прислушиваемся внутри себя к тому, вот куда к этому списку мы можем отнести происходящее, то мы точно так же легко и непринужденно втянемся в происходящее безо всякой возможности терапевтического вмешательства. Да, то есть это означает, что на самом деле сессия пролетает мимо нас. То есть вот сидит тут клиент, говорит он чего-то, мы его слушаем, головой киваем, и все это мимо денег. То есть надо хорошо понимать, что вообще любая эффективная защита, она затягивает. То есть защита, которая настроена на чем-то очень болезненным для клиента, она норовит втянуть терапевта точно так же. Поэтому очень важно вот этот список держать перед собой. И, граждане, в связи с этим, опять же, я говорила о контрпереносе. Говорила я про контрперенос?
Говорили, что расскажете сегодня.
Говорила, что я расскажу про это сегодня.
Как же там, это обратно.
Да. Значит, вот мы помним, что такое перенос. Перенос – это некоторые чувства, которые клиент испытывает ко мне, терапевту, как наподобие, как к какому-то объекту из своей реальной жизни. То есть есть в его жизни какой-то человек. И то взаимодействие, которое строится между нами, напоминает ему какие-то отношения из его реальной жизни. И тогда чувства, которые у него имеются к тому человеку из жизни, да, они будут как-то так вот пририсованы к нам, будут переживаться относительно нас и предъявляться нам вот в большом количестве. У меня была клиентка, которая часто мне говорила, как ты похожа на мою маму. Как ты похожа на мою маму? Ты так похожа на мою маму. Как ты похожа на мою маму? Я, может быть, могла бы быть похожа на ее маму, если бы я была бы лет на 20-25 постарше. Потому что клиентка была примерно моих лет, разница между нами была года 3-4. Да. Вот, ну, я была очень похожа на ее маму, особенно тем, что я вижу. Вот это была такая очень серьезная такая схожесть между нами. Вот. И поэтому вот ее способы обращения со мной, они были очень прикольные. Вот она все время пыталась вызвать во мне то же самое, чего она всегда получала от мамы. Мама у нее была женщина грубая, скандальная. Склонная непрерывно ее осуждать и рассказывать ей, как она все делает не так, принципе. И не может ничего сделать так. А это маме все время доказывало, что она права, а не мама. Что вот именно она все делает так, и именно мама не права, когда рассказывает ей, как она не права. Поскольку я вообще, имея с ней дело, никак не собиралась оценивать правильность или неправильность, правоту или неправоту ее, то, в общем, получить от меня рассказы о том, как она не права, и крики по этому поводу, было очень сложно. Но вот она все время она каким-то образом пыталась из-под меня это получить, потому что, ну, вот это способ строить отношения. Она и с другими людьми так строит отношения, как вы понимаете. Вот. И когда у меня этого получить не удавалось, она мне рассказывала о том, как я холодна и отморожена. И вообще прям как неживой человек. Вот. Это что такое перенос? Хороший, вот понятный пример. Что такое контрперенос? А контрперенос – это то, что чувствую я в момент работы. И контрперенос бывает двух сортов. Конкордантный и дискордантный. То есть совпадающий и несовпадающий. Что такое совпадающий контрперенос? Это когда я идентифицируюсь с клиентом и переживаю то же самое, что переживает в своем рассказе клиент. Ну, вот, рассказывает клиент мне какую-то жалостную историю. И я прям чуть не плачу. Клиент плачет, я чуть не плачу. Жалко мне его ужасно. И прям я себе представляю, как вот он, она бедная, и я бы тоже на его месте. Это совпадающий перенос. И несовпадающий перенос. Когда рассказывает мне клиент, клиентка, какой он бедный и несчастный. Я сижу и испытываю какие-то совершенно другие чувства. Например, острое желание задушить его, чтобы не начался так сильно. Вот. Злобищу какую-нибудь. Или, например, скуку. Или погружаюсь в какие-то такие, знаете, внезапные раздумья. Ну, вообще, вот для меня, правда, это не характерно. Чтобы я перестала, например, слушать клиента. Я клиентов слышу. Вот у меня это автоматический навык. Я на самом деле вообще слышу. Для меня стоит большого труда видеть в общественном транспорте, потому что люди про меня разговаривают. Кроме того, самое страшное, я же слышу тексты песен граждан. Это же страшно. Вот песня звучит, да? С грамматическими ошибками. Потому что в нынешней жизни тексты пишут люди, которые в школе учились совсем плохо. И русского языка не знают никак. Поэтому там такое встречается глагольное управление. Там такие предлоги стоят. И падежом они... Ну, в общем, это страшно даже. Это у меня невыключаемый навык. Смотрите, идет сессия, человек говорит, звучит у меня клиент. Внезапно в какой-то момент я ловлю себя на том, что меня же здесь нет. Я же уже нахожусь где-то в совершенно других краях. И обдумываю какие-то совершенно посторонние вещи. Я с большим трудом возвращаю мозги сюда и пытаюсь слушать. А они раз так и уплывают. Это тоже контрперенос. Это на самом деле вот происходящее воспроизводит что-то из жизни клиента. Скорее всего, он в этот момент рассказывает мне историю. И эта история включает в себя отношения с человеком, который тоже его ни хрена никогда не слышал. Вообще, это прикольная такая штука. На самом деле, я не знаю, обращали ли вы на это внимание, но вот...
А я не поняла еще раз,
что, ну, вы объясните, что
это. Вот когда я отвлекаюсь от сессии, да, и мысли мои куда-то уходят, на самом деле это воспроизводится какая-то ситуация в его жизни. В его жизни довольно часто бывает такое, когда он говорит, а его просто не слушают. А, более того, вот я когда про это поняла, вот я когда сообразила в какой-то момент, что вот это оно, да, я стала обращать на это внимание. Я стала внимательно слушать, что же мне в этот момент это рассказывают. Довольно часто мне в этот момент рассказывают историю, которую я от этого клиента уже слушала 5 раз, 7 раз, 8 раз. Причем каждый, вот мне ее 5 раз рассказывают подробно, объясняя, кто есть каждый из персонажей в этой истории. То есть совершенно понятно, что человек не предполагает, что я все предыдущие истории слышала и хоть что-то из этого запомнила. То есть, скорее всего, в его жизни это обычная вещь. Когда он пытается донести, а это никому не надо. И тогда он мне тоже будет каждую историю рассказывать по много раз. И я в этот момент буду переживать вот эту самую нестерпимую скуку, например. Или раздражение, поскольку эта история повторяется и повторяется. Понятно про контрперенос? Это контрперенос, это мои чувства, но они, как правило, имеют непосредственное отношение к жизни клиента там, за пределами терапевтического пространства. Это в этот момент я идентифицируюсь с каким-то, вот при дискордантном переносе, я идентифицируюсь с каким-то персонажем из жизни клиента там. И, надо сказать, это много дает процессу психотерапии. Потому что когда... Да?
Скажите, пожалуйста, вот если я правильно помню, можно ли там о том, что вот этот совпадающий перенос, да. Он свидетельствует, ну, когда вот я испытываю примерно да. тоже, что да. клиент, он свидетельствует о более высоком уровне его развития. Ну, когда, а если я идентифицирую с каким-то человеком, который там его не слышит или ругает, тогда...
Нет,
ну, вроде бы...
нет, там у Макфиллиус этого нету, я этого не помню, потому что... Нет,
у Макфиллиус это просто другой. Вот по одному твоему какому-то ощущению. Вот,
нет,
такую, то есть,
нет. Ты знаешь, на самом деле это скорее зависит, на мой взгляд, это скорее зависит от... того, как на самом деле устроено взаимодействие между нами, между мной и клиентом. То есть, каким образом устроено взаимодействие? Кем я являюсь для него в данный момент? Ну, вот какая роль мне в данный момент приписана?
То есть, какой он перенос?
Да, да. То есть, это зависит от его переноса. Но, конечно, это зависит и от моей возможности включиться в ситуацию. Ну, о том, ну, какими частями я могу включиться. Ну, потому что, вот, например, поскольку у меня очень, как сказать, такая... малоразвитая жертвенная часть, ну, я плохо предназначена для того, чтобы быть жертвой, то когда мне человек рассказывает о своей жертвенности, мне к этому подключиться очень сложно. Это такая часть переживаний, которая не очень моя. Я в этой ситуации буду скорее либо наблюдателем, либо я вот буду готова занять место преследователя и злиться, например, на жертву за ее жертвенность. То есть я полагаю, что вот контрперенос, он не только функция ситуации, а там только функция переноса, который демонстрирует клиент. Это вообще довольно сложное образование, в котором я участвую личностно. Да. И на самом деле контрперенос – это очень важный терапевтический фактор, потому что довольно часто бывают терапевтические ситуации, в которых я ничего не понимаю про клиента. Я ничего не понимаю про клиента. То есть нет, он, конечно, говорит по-русски, и слова вроде я понимаю. Я понимаю слова, которые он произносит. Но это как-то вот у меня с моей концепцией Вселенной плохо сочетается. Я плохо понимаю, о чем он мне рассказывает. И клиент, в общем, не всегда может мне пояснить, о чем он мне рассказывает. Нет, конечно, хорошо, если у клиента имеется наблюдающее эго. Вот не только чувствующее, переживающее эго, да, но имеется наблюдающее эго, то есть у него имеется рефлексия, способность наблюдать за самим собой и осознавать вот эти наблюдения, ну, понимать, что с ним происходит. Между прочим, можно встретить взрослых, хорошо образованных, довольно интеллектуальных людей, не имеющих наблюдающего эго. Когда я впервые с таким столкнулась, я была потрясена. У меня была клиентка, кандидат наук, не имеющая наблюдающего эго. Вообще.
Как это
проявилось? Она была очень непосредственная. Вот все, вот все ее переживания, они были абсолютно естественными, абсолютно эгосинтонными. Ничего из того, что она переживала, не воспринималось ею как одна из возможностей. Нет, вот я могу злиться до безумия, да, вот в этой конкретной ситуации. Но в принципе я знаю, что я могу и не злиться. Я могу по-разному отнестись к одному и тому же. Я понимаю, что я злюсь. Я могу задать себе такой вопрос. У меня имеется рефлексия по поводу самой себя. Я признаю за собой ответственность за собственные чувства. Ну, то есть это я на самом деле разозлилась. Нет, кто-то что-то сказал. Я разозлилась на него. Но это я разозлилась. И я признаю мою ответственность за это. Нет. Ничего такого у нее не было. Все ее реакции, они были абсолютно естественными. Однозначными. Не было никаких вариантов. Вообще. Вот как ребенок. Вот как дитя. У нее не было наблюдающего эго совсем. Я когда это осознала, граждане, я была потрясена, потому что ей было на тот момент 36 лет. И дальше я с ней работала много лет. И за это время у нее сформировались, знаете, такие жалкие зачатки наблюдающего эго, которые полностью отключались, теряли сознание всякий раз, когда ситуация бывала какой-то такой очень эмоциональной. То есть вот сильные эмоции, это несчастное наблюдающее эго убивали сразу. Оно сразу теряло сознание и переставало осознавать, что бы то ни было. Все. Ноль.
Да, эмоции происходили.
Они были всегда совершенно естественными. То есть вот так, только так и никак иначе. И самое главное, вот при отсутствии наблюдающего это, да, у человека отсутствует вот это вот представление о том, что он несет вот, несет ответственность за собственные чувства.
То есть кто-то стал отсюда.
Все ее переживания, они всегда были спровоцированы другими людьми. Только кто-то другой. То есть она была абсолютно реактивная. То есть вот про активности вообще никакой не было. Она была абсолютно реактивная. Все происходившее с нею, оно всегда вызывалось другими людьми. Это, граждане, потрясающе. На самом деле обнаружить такую психотерапию удается нечасто. Мы не часто с таким сталкиваемся. Но когда мы такое обнаруживаем, мы должны понимать, что это кранты. И это такая психотерапевтическая работа надолго, потому что все происходящие внутренние с этим человеком внутренние события являются бессимптомными. То есть вот Вселенная устроена так, только так, никак не иначе, вообще. Она не бывает устроена иначе. Она устроена так. И все, что происходит внутри, это совершенно естественно. И возможность того, что другие люди устроены как-то иначе, и события внутри них могут как-то отличаться от того, что происходит с нею, это недоступная идея. И вот эта идея потом вносится в голову на протяжении долгих лет. Вот если клиент к вам ходит долгие годы. Вот я, например, вносила в голову клиентке долгие годы идею о том, что совершенно не обязательно выражение лица ее начальника, когда она шла мимо него по коридору, связано с нею. С высокой степенью вероятности он ее даже не заметил. Она не центр Вселенной. То есть это абсолютно детская такая эгоцентричная позиция. То есть вот она не центр Вселенной, он прошел мимо нее, ничего не заметил. Может быть, он вот это недовольное лицо, это не потому, что она вчера совершила какую-то ошибку, или ему сегодня с утра на пятиминутке на нее наябедничали врачи из другого отделения. Не обязательно поэтому. Вполне возможно, что сегодня с утра он попытался что-нибудь сделать, а у него не получилось. То есть вот я доносила до ее сознания это долгие годы. Потом я стала доносить до ее сознания следующую мысль, что люди не обязаны о ней заботиться. Вот график, который составляется на месяц, он может быть крайне неудобным для нее. И это связано не с тем, что люди ее ненавидят. Это связано с тем, что люди сделали график под себя, чтобы им было удобно. А на нее им просто насрать. И это нормально. Потому что было бы странно, если бы они в первую очередь позаботились бы о ее интересах. Граждане, я эту мысль доносила до нее 6 лет, вот так, наверное, 6.
Но это получается, что это, ну, чисто вот как дети, да?
Да.
Ну, для ребенка это естественный процесс.
Да, да. Она очень сильно пограничная, параноидная. Очень сильно. Такая параноидная. То есть вот любые события, которые происходят, они предназначены для того, чтобы причинить ей вред. Да. Нет, ну пограничная она могла бы быть вообще любой другой организации. Вот она была пограничная, параноидная. И она была такая пограничная, ближе к психотической части спектра, ну вот из того, что я вам описывала. Она была совсем пограничная. То есть она была очень эгоцентричная, она была центром Вселенной. И вот на самом деле мои контрпереносные чувства относительно нее, они были очень важны. Потому что что мы испытываем к двухлетнему ребенку? Смешанные чувства нежности и желания убить.
Да.
Вот это то, что я к ней чувствовала. Это позволяло мне понимать, что она девушка пограничная. И поэтому вот контрпереносные чувства – это очень важный маяк на психотерапевтическом пути.